Добрый вечер. Будем начинать нашу встречу. Вообще, я хочу сегодня несколько необычно построить свое выступление. И хочу начать с рассказов, которые никогда в жизни не были записаны на телевидении. Но это были ранние рассказы. И судьба некоторых рассказов сложилась очень странно. Они даже не были напечатаны, чуть не сказал, при моей жизни. Но действительно, я начинал писать уже, будучи инженером Московского авиационного института, много ходил в разные газеты, меня оттуда так выпроваживали, мягко говоря. И один из первых рассказов, который предложили напечатать, но так он и не был напечатан, я хочу вам прочитать. Здесь много молодежи, молодых людей, которые даже не знают, какова была наша жизнь в Советском Союзе. Но вы знаете что, я пересмотрел некоторые рассказы, кое-что не изменилось, я вам должен сказать. Вот рассказ, который ни разу не был ни на телевидении, ни в одной газете. И этот рассказ, интересно, в 85-м году на ксероксе начали размножать люди, ну, имеющие отношение к умственному труду, инженеры, врачи. И ко мне популярность пришла не благодаря телевидению, а благодаря вот этому рассказу. Я родился в Риге, часто бывал в Риге, и однажды был в Риге, когда Горбачев приезжал в Ригу. Я вам должен сказать, я много видел, как встречали разных высоких гостей в городах, но так, как встречали в Риге Горбачева, меня тогда поразил. Вообще, я видел, как встречали Хрущева в Риге. Я давно живу, да. Это я вас порадовать, чтобы надо мной посмеялись. Я более того, я помню, когда умер Сталин, латыши плакали. Им сказали плакать, плакали, да. Я понимаю, вы задумались, мол, неужели он помнит похороны Сталина? Помню, помню. Я родился, если так можно выразиться, страшно сейчас скажу, в первой половине прошлого столетия. Ужас. Антикварная вещь практически. Газета «Нью-Йорк Таймс», после того, как этот рассказ стал известен, написала в Америке, что, видимо, действительно в Советском Союзе началась перестройка и началось какое-то оживление, и что-то меняется, потому что впервые в сатирическом рассказе упомянуто имя генерального секретаря коммунистической партии. Это действительно было первый раз с 1917 года. Рассказ называется «Благодарность». Уважаемый товарищ генеральный секретарь, пишут вам благодарные жители города, в котором вы побывали с деловым визитом. Правда, вы только за 3 дня сообщили нашим городским властям о своем приезде, но даже за эти 3 дня они успели сделать для нашего города больше, чем за все годы советской власти. Во-первых, были покрашены все дома со стороны улиц, по которым предполагался ваш проезд. Но потом кто-то сказал, что вы любите отклоняться от намеченного маршрута. Представляете, это в советское время. Меня четвертовать могли. И наши власти вынуждены были покрасить и остальные дома. Причем так старались, что некоторые дома закрасили вместе с окнами. Во-вторых, все улицы к вашему приезду были освещены, заасфальтированы, озеленены. В ночь перед вашим приездом в городе было вырыто 360 подземных переходов. В магазинах появились продукты, которые мы в последний раз видели лет 20 назад, когда неподалеку от нашего города в нейтральных водах затонул английский рефрижератор, который вез эти продукты голодающим Африке. В-третьих, строителями, наконец, был достроен мост, о торжественной сдаче которого вам рапортовали еще в прошлой пятилетке, но который, когда грянул оркестр и комиссия обрезала ленточку, осел и отчалил от берега вместе с комиссией. А строители те же остались, вот с тех пор. Наконец, дорогу из аэропорта комсомольские работники пропылесосили собственными пылесосами. Профсоюзные подмели лес в окрестностях этой дороги, покрасили в свежий зеленый цвет листья на деревьях и помыли югославским шампунем все памятники в городе. Причем памятник Менделееву был отмыт настолько, что оказался памятником Ломоносову. Конечно, не обошлось без перегибов. Например, в ночь перед вашим приездом зачем-то были проведены учения по гражданской обороне. Но сигнал тревоги испортился, а все противогазы, оказалось, работают только на выдох. На вдох их надо каждый раз снимать. Наконец прошел слух, что во всех городах вы любите посещать музеи и смотреть, как они содержатся. Тут же, по приказу заведующего отделом культуры, который занял этот пост сразу после окончания ПТУ при кирпичном заводе, Экскаватором был снесен старый ветхий домик, в котором жил Антон Павлович Чехов. И на его месте построен новый дом, в котором он жил. А в скверике перед музеем был поставлен памятник Антону Павловичу Чехову, который сидит на скамейке с газетой в руках и с одобрением в глазах читает ваш доклад на последнем пленуме. Одним словом, спасибо вам за ваш визит. Наш город стал красивым, зеленым, благоустроенным. В соседние колхозы стали летать самолеты. И была, наконец, восстановлена телефонная связь с другими городами, которую немцы обрезали еще при отступлении. Конечно, после того, как вы уехали из наших магазинов, снова исчезли все продукты. Но за то время, что вы у нас были, мы набрали их на 3 года вперед. Поэтому очень просим вас, через 3 года приезжайте еще раз. Уже облупится краска на наших домах, загрязнятся памятники, снова отчалит от берега мост. Конечно, мы понимаем, вы очень заняты. Если не сможете приехать, хотя бы сообщите нашим властям, что приедете. И очень просим вас, пускай кто-нибудь из ваших людей пустит слух, будто вы лично любите ходить по всем домам и проверять, есть ли горячая вода. Очень хочется помыться. Так необычно это читать все, потому что самому хочется поделиться тем, что, чем никогда не мог поделиться со сцены. Но интересно, я 2 года назад был в одном сибирском городе, туда приезжал за 2 месяца до меня Путин. И все то же самое. Заасфальтировали улицы, причем вместе с канализационными люками кривого приезда. Он проехал по гладким мостовым совершенно, но потом чуть беда, ну беда в городе, надо же... искать эти люки, а найти не могут. Перерыли весь город в поисках люков. А я спрашиваю их, а вы не пробовали металлоискателем? Они говорят, ну вот сейчас вот закончим рыть, если не найдем, будем металлоискателем. Обыватель не меняется, обыватель остается прежним. Вот насколько есть рассказы, предсказывающие ситуацию. Кто-то меня назвал однажды предсказамусом. Действительно, ну, иногда такое сбывалось, знаете, когда демократы начали сносить памятники Ленину в начале 90-х годов, я говорю, да разве, ну, разве в этом суть оживления жизни в нашей стране? Ну, это же далеко не главное, и потом большие деньги тратятся, а потом новая власть придет, опять сносить. Вы делаете, говорю я, сразу скручивающиеся головки в памятниках, туловище у них одинаковое все равно у всех. Пришла новая власть. Раз, поменял головки, заменил им всем, руку в другую сторону, и пошли новым путем. Все. Вы, конечно, смеетесь, я тоже думал, что достаточно над этим похихикать. Нет, на Украине приходит мне письмо через 5 месяцев, прислушались к моей шутке, решили, что это полезный совет. Стоял памятник молодому Ильичу, никого не трогал, кудрявый, подпоясали кушаком. Нарисовали рубаху. Знаете, как стал называться? Танцующий казачок. И я много могу подобных забавнейших примеров приводить. Когда пошутишь, сбылось, пошутишь, сбылось. У меня ощущение, что наша власть просто одно время жила, по моим рассказам, как по программе партии. А вот этот фельетон вот почему написан. В Литве в начале 90-х годов в Вильнюсе снесли памятник Пушкину. Вот такая вот ненависть была ко всему русскому. Я подумал, почему? Во-первых, видимо, потому что великий русский поэт писал не на литовском языке, а на оккупационном русском. Во-вторых, вот это самое главное. Я думаю, что я правильную нашел разгадку. В своем стихотворении «Клеветникам России» Пушкин прямо задает вопрос. Что взволновало вас? Волнение Литвы? И тут же пренебрежительно отвечает, оставьте вечный спор славян между собою. Поэт оскорбил литовский народ, причислив его к славянам. Между тем, согласно утверждениям современных независимых литовских историков, литовцы и римляне один и тот же народ. Многие литовцы сегодня утверждают, что и первый человек на земле тоже был литовцем. Его звали Адамкус. Однако нет худа без добра. Хорошо бы и остальным народам не проливать кровь терактами. Представляете, 92-й год, Чечни не было. И уже появляется слово теракт. Не проливать кровь терактами, а разумно по-прибалтийски хладнокровно свести счеты с классиками. За литовцами должны немедленно разбить все бюсты Пушкина в Эстонии. За строчку «Приют убогого чухонца». Мало того, что поэт обозвал эстонцев чухонцами, еще убогими. Это нельзя прощать. Причем помогать разбивать бюсты эстонцам должны финны, так как не менее оскорбительны для них слова «финский рыболов – печальный пасынок природы». Он даже не сын, он пасынок. То есть вроде как природа отдохнула на финнах, намекает. Многим народам надо пересмотреть свое отношение к шовинисту Пушкину. Он писал без учета сегодняшней международной ситуации. Какое он имел право начинать свое очередное стихотворение со слов «проклятый город Кишинев»? Слава богу, молдавское правительство, в отличие от литовского, никогда не читало Пушкина. А как быть и ныне диким тунгусом? Ну, это обидно. Ну, что это такое? По Александру Сергеевичу, получается, все народы в полном порядке, один тунгус еще дикий. За такие слова, Александр Сергеевич, можно и по памятнику схлопотать. Причем самым крупным тунгусским достижением метеоритов. Однако не следует замыкаться на Пушкине. Кавказские народы обязаны свести счеты с Лермонтовым. В первую очередь грузины. За строчку «Бежали робкие грузины». Но тут классику повезло, потому что грузины в большинстве своем читают Лермонтова в переводе. А осмотрительный грузинский переводчик еще в прошлом веке дипломатично перевел на грузинский язык «Бежали храбрые грузины». А новый сегодняшний переводчик был еще осмотрительный и скорректировал согласно сегодняшним событиям, а именно «Бежали робкие армяне». Ну а чеченцы вообще должны четвертовать все памятники Лермонтову. За строчку «Злой чечен ползет на берег». Многим властям есть о чем задуматься. На Украине должны запретить мультфильм «Русалочка». Потому что там священное слово «сало» сочетается со словом «Русь». А в России пришло время навсегда порвать дипломатические отношения с Латвией. Именно латышским художником была написана знаменитая картина «Латышские стрелки охраняют Ленина в Смольном». Большей провокации по отношению к России Латвия придумать не могла. Но в Литве, в независимом Вильнюсе, на месте памятника оккупанту Пушкину лучше всего поставить монумент освободителю Дантесу, как символу убийства русской культуры, и на нем написать «С благодарностью от независимого литовского народа». Еще один рассказ хочу прочитать. Тоже что-то из предсказамуса. В то время еще эмигранты так не тянулись обратно в Россию. Это сейчас они потянулись. Циля, пишу тебе в Тель-Авив по электронной почте. Из России, потому что по телефону говорить будет дорого. Циля, я потрясен. 20 лет назад мы уезжали с тобой из другой страны. Циля, нас обманули. Нам обещали, что здесь будет антисемитизм. Мы поверили, уехали, а вместо этого здесь все старые евреи стали новыми русскими. Циля, ты помнишь портного Мойшу, который в той нашей прошлой жизни каждый раз перелицовывал плохо мне брюки? Теперь он главный астролог Кремля. Я не знаю, что он предсказывает Кремлю, но домой к нему стоят очереди даже из беременных. Он им предсказывает, кто у них родится и от кого. Ты спросишь, как он это делает? Он всем говорит, у вас будет мальчик. Ему за это платят по астрологическим ценам. Тем, у кого потом рождается девочка, он возвращает деньги. Циля, из 100 случаев он угадывает примерно 50. Но ему этого хватает, Циля. В нашем Израиле мы с тобой через день ходим за автобусом, чтобы сэкономить 2 шекеля. А у Мойши, после которого тебе каждый раз приходилось перелицовывать брюки обратно, в квартире Айвазовский, посудомоечная джакузи и унитаз с дистанционным управлением. Да, это VIP-унитаз, понимаешь? Он сам подъезжает в любую точку квартиры. Циля, ты будешь смеяться. Но в России никто не ходит, как у нас, за автобусом. Здесь сейчас все делают хорошие деньги. Гриша Конторович продал в Ватикан 2 вагона российских свечек без фитиля. Сын Милы продает в Китае дезодоранты. Говорит, этот бизнес у нее никогда не кончится, потому что в Китае уже почти 4 миллиарда подмышек. А Жорж, тот, что был театральным кассиром, придумал продавать приезжим с севера новые 100-тысячные рублевые купюры. На них нарисован Большой театр. Он их продает, как билеты в Большой театр, по 50 долларов. Циля, надо возвращаться в Россию. В Израиле так бизнес делать нельзя. У нас все евреи. Некого обманывать. Есть кому, но некого. Я даже больше скажу, Циля, здесь сейчас за сравнительно небольшие деньги можно получить хорошую родословную и титул русского дворянина. Циля, ты помнишь Цихельсона? Он теперь Трубецкой. Я видел его верительную грамоту за большие заслуги перед Отечеством. Именовать Цихельсона его сиятельство граф Абрам Наумович Трубецкой. Грамота скреплена 7 печатями великих князей. Среди них тоже немало наших, Циля. Например, великий князь Беренбойм Голицын, а твоя ровесница Сара Рабинович теперь Варвара Лопухина. Я смотрел на тираж этих грамот. 20 тысяч. Циля, надо скорее возвращаться, пока есть свободные бланки. Я понимаю, мы уже не молодые, но здесь, Циля, старики тоже делают неплохой гешефт. Наши бывшие соседи по коммуналке, Захар Семенович, его жена Фрида, помнишь, у них были плохие почки. Так они придумывали продавать свои ни к черту анализы призывникам. С такими анализами призывников не берут в армию. За это старикам так платят, что они не хотят лечиться, Циля. Циля, я все время думаю, почему Россия так расцвела с тех пор, как мы уехали? Или она поэтому так и расцвела, что мы уехали? Если так, надо немедленно возвращаться. Циля, ты не поверишь, я летал в Тюмень, я жил в городе Нижневартовске в 6-звездочном отеле. Циля, 6, понимаешь? Во всем мире 5, а в Нижневартовске 6. И это у них еще не было электричества, Циля. А если бы было электричество, отеле было 65 звезд минимум. Там, в Нижневартовске, Циля, когда я посмотрел, как живут нефтяники, я подумал, почему Моисей не мог за 40 лет привезти в Нижневартовск нас? Циля, ты помнишь заветные слова «Родина зовет»? Я понимаю, мы уже один раз меняли родину. Ничего, наши предки меняли ее чаще. Собирайся, нашей родиной на какое-то время снова должна побыть Россия. А там видно будет, даже если здесь в России начнется какая-то заваруха, ты же понимаешь, многие страны с удовольствием примут к себе русских князей из хорошего дворянского рода. Еще несколько рассказиков прочитаю, которые тоже не были зачитаны никогда. В советское время приезжал, допустим, кто-то в дом отдыха, и первое, собирали всех отдыхающих в каком-то зале и читали лекцию, как вести себя в доме отдыха. Сейчас это нелепо звучит. Товарищи, ну вот такая лекция заместителя директора дома отдыха с отдыхающими в день заезда. Товарищи, отдыхать в нашем новом комфортабельном доме отдыха вы должны особенно культурно, потому что он был построен в знаменательный год 47-летия со дня начала его строительства. И был сдан комиссии досрочно, на 2 года раньше, чем построен. Итак, прежде всего о номерах. Обрадую. Номера, товарищи, у нас новые, просторные, комфортабельные. Каждый на 12 койко-местов. Поэтому в них категорически, имейте в виду, запрещается курить, сорить, ходить, а главное разговаривать. Учитывая хорошую слышимость между номерами, а также их плохую проветриваемость из-за отсутствия окон, которые строители в торопях сделали не наружу, а между номерами. И еще, помните, поскольку строители не во все номера успели врезать замки, уходя из номера даже ненадолго, все вещи забирайте с собой. Многие интересуются, будут ли выдаваться полотенца. Обрадую. У нас есть своя прачечная. Однако, поскольку она встала на капитальный ремонт раньше, чем была построена, полотенца будут выдаваться строго регламентированно. По одному вафельному на номер и по два махровых на три этажа. Я вижу возмущенные лица, мол, как ими вытираться? Обрадую. Вытираться вам вообще не придется. Поскольку вода в наших обоих 18-этажных корпусах поднимается не выше подвала, и то весной. Теперь о лифтах. Обрадую. Лифты у нас новые, просторные, комфортабельные. Однако, поскольку они не подошли по размерам к нашим шахтам, вы их можете увидеть отсюда из окна. Вон они стоят во дворе. Правда, это не все лифты. Из некоторых мы по-хозяйски сделали пляжные раздевалки. Вот только раздеваться в них не советую. Автоматические двери заржавели и не всегда срабатывают. В результате в каждом из них сейчас находится по одному отдыхающему, оставшемуся с прошлого заезда. Теперь о главном, о пляже. Обрадую. Пляж, товарищи, наша гордость, радость, просторный, комфортабельный. Однако, поскольку мы сдаем его в аренду еще 23 домам отдыха, места на нем надо занимать с вечера. А днем загорать осторожно, потому что по пляжу в целях экономии материалов строители провели железную дорогу. Пассажиры имеют привычку выбрасывать из окна пустые консервные банки, бутылки. Недавно произошел несчастный случай. Погиб человек после того, как из окна вагона ресторана был выброшен директор вагона ресторана. Несколько слов о купании. Обрадую. Нет ничего лучше для закаливания организма, чем купание в нашем море. Вот только в этом сезоне купаться в нем никому не советую. В море нынче распространилась очень опасная бацилла. А врач в нашем доме отдыха только один, к тому же молодой специалист, окончивший недавно на тройке Омский политехнический институт. Товарищи, в нашем доме отдыха вас ждут всевозможные увеселительные мероприятия, дискотеки, субботники, праздничные уборки территории. Также новые спортивные состязания по таким видам спорта, как плавание в мешках с закрытыми глазами. Я понимаю, вы все хотите здесь похудеть. Обрадую. Этому немало будет способствовать наша новая комфортабельная столовая, строительство которой скоро будет начато. Пока же готова только котельная для нее, где все мы и будем есть в 7 смен. Первая смена в понедельник, вторая во вторник. Если кому-то что-то не нравится, можете написать жалобу. Обещаем, все ваши жалобы будут немедленно рассмотрены, а сами жалующиеся оставлены для отбывания повторного срока. Желаю вам всем хорошо отдохнуть, закалиться, а главное, всем вернуться домой. Еще одну дурьку прочитаю. Вы же понимаете, в России какие были товары, какого качества в советское время. Впрочем, они такими же и остались, поэтому... Можно считать, что опять-таки мало что изменилось. Ну, это актер должен был читать, конечно, такой, который играл. Вот как это так Карл Азоров умеет работать на сцене. Извините, товарищи, я тут немного дергаться буду, порой даже чесаться. Это производственные травмы. Опасная профессия у меня. Я испытателем работаю. Испытываю товары народного потребления. Очень опасная профессия. Видите шишка на лбу? О, это я испытывал первую отечественную дверь на фотоэлементах. Нет, сотрясения мозга нет. Наш отряд испытателей только таких набирает, у которых чего-чего, а сотрясения мозга быть не может. Недавно, например, новую отечественную люстру испытывал, мраморную. С плафонами из гранита. Ой, много наших на этом испытании полегло. Почему передних зубов нет? Плавленые сырки испытывал. А голова дергается, это я от нервной тика успокаивающее проверял. Очень эффективно оказалось. Всего две таблетки принял, сразу глаз дергаться перестал. Голова задергалась. Глаз застыл намертво. Ой, я в молодости такой сорвиголова был. Даже лекарства отечественные испытывал. После испытания нашего медицинского пластыря на отрываемость пересадку пятки перенес. От ратикулита какое-то средство 3 месяца в спину сам себе втирал. По часовой стрелке. Теперь на пляже раздеться стыдно. Оказалось, фармацевты что-то напутали. Наполнили тюбики стимулятором роста усов. Такие усы между лопатками выросли. сзади на пляже вылитый буденый. Ой, чего я не испытывал? Электробритвы с ножами от сенокосилок, пельмени замедленного действия, мышеловки, которые один оборонный завод для плана выпустил с боеголовками. А я должен был кусочек мяса зубами достать, без рук. Даже первые отечественные баллончики с парализующим газом от хулиганов я испытывал. На всю жизнь запомнил. Дело ночью было, стою за углом, жду хулиганов. С баллончиком. Идут трое. Еще даже пристать не успели. Я им в глаза говорю, раз. Оказалось, наши опять что-то напутали, струя в обратную сторону бьет. Но все равно помогло. Так. Самого так парализовало, что потом совсем не больно было, когда били. Одно жалко, опыт передать некому, детей у меня быть не может. Зря тогда согласился при входе в метро турникет автомат испытать. Вот такая нужная людям профессия. Опасная, но нужная. Поэтому, если б не я, у вас у самих бы давно детей быть не могло. Я одного не пойму. Вот чё все надо мной смеются? А что? Вы все остальные не испытатели? Вы что, никогда в Черном море не купались? Не ездили по автодороге, похожей на стиральную доску, в машинах с выхлопной трубой, заведенной в салон? В своем родном городе никогда не дышали вечерним выбросом тринитил-метил-уран-этил-дебила? Так что все мы испытатели. Мы такой народ испытателей. Недаром нам говорят, тяжелые испытания выпали на долю нашего народа. И еще последний из этой серии рассказ. Я работал инженером в авиационном институте. Записывал дела на следующий день. Мне хотелось быть деловым. Мне казалось, что если не будешь деловым, ничего в жизни не добьешься. Ну, в общем, так, наверное, я правильно это делал. Записывал дела на следующий день, дела на неделю вперед. А иногда перед Новым годом, так немножко иронизируя над собой, записывал дела на год. И однажды решил пофантазировать. А вот если человек всю жизнь вел такой дневник, записывал дела на год, как он ее потом прочитает в конце жизни? Дела на год. Из дневника. 20 лет. Конец 40-х годов. Окончить с отличием авиационный институт. Выучить английский, чтобы говорить на нем так же свободно, как Аркашка. Бросить курить. Запломбировать два верхних зуба. Войти в сборную города по волейболу и накопить 2 рубля 80 копеек на новую спортивную форму 46-го размера. Сделать предложение Оле. Если она откажет, жениться на Кате. В медовый месяц съездить в Грузию. Говорят, там очень любят русских. В Тбилиси непременно посетить музей товарища Сталина имени товарища Ленина. Наконец, уговорить отца ветеранов встать в очередь на отдельную квартиру. А пока сделать все замки на кастрюле, чтобы соседи удавились от того, что не могут больше плюнуть нам в борщ. 30 лет. Конец 50-х годов. Как можно быстрее закончить чертежи новой сверхзвуковой аэродинамической трубы, чтобы, вернувшись с симпозиума в Париже, Аркадий дал мне старшего инженера. Встать в очередь в партию. Накопить 10 рублей 20 копеек на новую спортивную форму 52-го размера. Бросить курить. Вырвать 2 верхних зуба. Английский выучить до такой степени, чтобы мог свободно читать со словарем. За год прочесть всего Шекспира, хотя бы в переводе Маршака. Летом съездить в Болгарию по туристической или за границу. С родителями разъехаться по-хорошему. Нам 2 комнаты, мебель, книги, им полное собрание сочинений Сталина, дети и бабушка. 40 лет, конец 60-х. Несмотря на ошибки в чертежах, как можно скорее собрать аэродинамическую трубу, чтобы, вернувшись с конгресса в Риме, Аркадий Михайлович дал мне старшего инженера. К зиме купить лыжи. И по утрам делать полуторачасовые пробежки по балкону. До обеда стараться не курить. К лету похудеть настолько, чтобы в новых джинсах, которые Аркадий привез мне из Франции, мог не только стоять, но и сидеть. Поставить 2 верхних зуба. Вырвать 4 нижних. английский выучить до такой степени, чтобы мог свободно читать англо-русский словарь. Отца ветерана уговорить купить нам машину. Если не удастся машину, то «Жигули». Для этого добиться повышения зарплаты со 140 рублей до 180 и начать откладывать с них каждый месяц 360. 50 лет. Конец 70-х. Несмотря на ошибки в чертежах и неправильную сборку, запустить аэродинамическую трубу и, если останусь жив, потребовать старшего инженера. По утрам не забывать делать ласточку. Держать за жену или за дверной косяк. Подать пример сыну, как надо бросать курить. Английский выучить до такой степени, чтобы мог прочесть, что написано на джинсах, которые сын привез из Грузии. Летом из подмосковного леса привезти какую-нибудь корягу, похожую на Аркадия Михайловича, поставить ее в прихожей и каждое утро, уходя на работу, пинать ногами. 60 лет, конец 80-х. Устроить внука в детский сад с английским уклоном и начать учить язык вместе с ним. Выйти из партии, креститься. Количество приседаний по утрам на балконе постепенно увеличить до 3. Все с себя. Вот предсказал собственную жизнь. Продать кому-нибудь из иностранцев за деньги или за рубли свою первую спортивную форму, майку с серпом и трусы с молотом по колено. Летом впервые в жизни съездить с женой за границу в Прибалтику. Перед поездкой выучить язык глухонемых, чтобы, не дай бог, не приняли за русских. Если вернемся живыми, уйти на пенсию. Из морально устаревшей аэродинамической трубы сделать кондиционер для кухни, чтобы все запахи со сверхзвуком перегонять к соседям. Самому уйти на пенсию, на зиму попросить у дочери полное собрание сочинений Толстого. Надо же его когда-нибудь в жизни успеть прочитать. 70 лет. Последняя запись в дневнике. Вчера мне исполнилось 70 лет. Были Аркадий с Валей. Веселились, как в 20. Дорогих гостей встретили хлебом и солью. На больше денег не хватило. Аркашка много рассказывал о Париже, Венеции, Неаполе, но самое главное, он весь вечер завидовал мне, тому, какой я замечательный инженер. В скольких странах он не был, а такого кондиционера, как у нас на кухне, нигде никогда не видел. Ну а теперь, чтобы все время не грузить вас рассказами, такой короткий жанр афоризма из серии «Знаете ли вы?». Знаете ли вы, что в Думе готовится к принятию новый закон по налогообложению? Имущество, оставшееся после уплаты налогов, считается сокрытым от налогообложения и подлежит изъятию. Хорошая реакция, все-таки расшевелил я вас этими рассказами. Если эти рассказы не читать, вот здесь реакции нет на этом. А сейчас вы уже соскучились, смеяться хочется. Обращение Министерства по налогам и сборам. Дорогие автомобилисты! Заплатите транспортный налог и ходите спокойно. С Нового года повышается плата за коммунальные услуги. На телевидении приступили к съемкам нового триллера «Жек-потрошитель». А знаете вы, что разбить зеркало – очень плохая примета. Особенно, если разбить зеркало с заднего вида чужого «Мерседеса». Знаете вы, что если русский человек в 7 утра уже на работе, значит, он там заночевал. Нефтяное пятно из Китая наконец дошло до Хабаровска. Однако жители Хабаровска продолжают пить воду из-за мура, объясняя это тем, что пятно оказалось грубой китайской разбавленной подделкой. Интересно, на берегу Амура в Благовещенске стоит такой ларек, написано «бутик», а в скобках расшифровали, что такое бутик. Бывшие в употреблении товары из Китая. Это такой бутик по-русски, да? А знаете ли вы, почему, несмотря на нехватку ледовых дворцов, наши фигуристы все равно сильнейшие в мире? Потому что они тренируются в местах зимних рыбалок. Мало того, что все лунки объезжать надо, еще
уклоняться, рыбаки по морде дать норовят все время.
Хорошо, посложнее задачку. Чемпионат России по подледному лову закончился полным провалом. Хорошо, правда хорошо. Тогда еще сложнее. Сейчас по мере усложнять буду. Вчера в Ватикане прошла перепись населения. Остальные полдня решили посвятить молитвам. А может, все время говорить, что я сложное буду читать? Потому что тогда человеку неудобно реагировать вроде... О, сложное, что ж я дурак, я буду хохотать. Очень сложное, предупредил, да? Вчера из московского зоопарка сбежала черепаха. Далеко, о, митинг начался. А это самое сложное, вот самое сложное. Это даже я не понимаю, что это означает. Знаете ли вы, что самый легкий способ взбесить милицию, это позвонить 02 и сказать, мы в ломбард заложили бомбу. Да, это уже посложнее, уже часть зала задумалась, пока задние ряды реагируют, даже не до всех передних докатилось. Ну, это попроще. Знаете ли вы, что страшнее террориста-смертника, только террорист-бессмертник? Российские таможенники для поиска наркотиков создали отряд специально обученных голландцев. Я подожду, потому что... Продолжаем сложное читать. Потом будет попроще. Астрологический прогноз времен Петра Первого. Утром стрельцам лучше на улицу без надобности не выходить. Я всегда говорил, наши зрители очень образованные. Это никто в мире подобного рода шуток не понимает. У них образования не хватает на это. Олимпиаду потряс очередной скандал. За допинг кенийского спортсмена лишили 83-го места. А сейчас грустное сообщение. В связи с ужесточением визового режима со следующего года загранпаспорта будут выдаваться только под подписку о невыезде. А знаете ли вы, что японцы очень любят суши? Особенно из суши они любят Курильские острова. А знаете вы, что на Новый год... Богатые цыгане обычно заказывают коллектив русских частушечников. Да, это сложновато. Не для всех. А на старый Новый год в Израиле принято клянчить подарки обратно. Знаете ли вы, что русские народные пословицы имеют сакральный смысл? Я бы сказал, сакрально-юридический. Сила есть, ума не надо, до 3 лет общего режима. Насильно мил не будешь, от 7 до 15. Не пойман, не вор, депутатская неприкосновенная. Yes. Ох, я хочу, чтобы они посмотрели, как вы реагируете на это. Я довольно много езжу на гастроли, иногда, и довольно часто в поездах. Такое наблюдение, сделанное в последнее время в поездах наших. Знаете ли вы, что только наш человек в вагоне поезда, получив от проводницы сырое белье, радуется? Значит, его все-таки... Вот чем наши люди отличаются в лучшую сторону от западных зрителей. А знаете ли вы, что нет более аккуратного водителя, чем тот, который забыл дома документы? Российский фонд «Общественное мнение» сообщает, что во время морозов за 30 градусов в Москве 80% военных было разочаровано тем, что никто в это время не напал на Россию. Такие морозы зря пропали. Ну и не все знают, что на открытии Олимпийских игр в Турине украинские спортсмены особенно плакали. Они смотрели на олимпийский огонь и думали, как можно так нерационально. Я вас обожаю. Я уже говорил неоднократно, по телевидению, что если я не знаю, что я написал, я говорю, что я написал эссе. Никто не знает, и я не знаю, что такое эссе. Но относятся ко мне сразу с уважением. О, эссе пишет, эссеист, крутяк. Это то ли эссе, то ли... Скорее, это даже научный трактат. Действительно, литовцы утверждают, что они самые древние на Земле. Латыши утверждают, что Россия отделилась от Латвии в свое время. Что русский язык произошел от латышского. Приводят какие-то доказательства, какие-то странные, весьма псевдолингвистические. Ну, конечно, обижены армяне и на литовцев, и на латышей. Они считают, что первым человеком, конечно, был Адамян. И... Но главное, стоит русским сказать, что они что-то из себя тоже представляют, сразу шовинизм. Пришло время сказать правду. Все в мире произошло от русских. И этому сегодня есть все доказательства. В Африке откопали первого человека. Слышали? Ему 800 тысяч лет. А вы видели, как он выглядит? На шее цепь. Пальцы в раскоряку. Рядом егоная баба вся в цацках. Вокруг них битая посуда. Ну что, он эстонцем был, что ли? Нет, вокруг него еще много наперстков валялось. Он уже тогда разводился. Даже древние греки русскими были. Греки, от слова о грехе. Неудавшаяся ветвь наших предков. Где доказательства? В истории все меняется, кроме традиций и манер. Во-первых, любой тяжелый труд у греков считался позорным. А любимым занятием у греков было собираться на симпозиум. Кстати, симпозиум в переводе с греческого означает попойка. В Древней Греции так и шутили. Три грека – это симпозиум. О, ну и кто они после этого? Что, эстонцы, что ли? Три грека – симпозиум. Греки уже тогда любили собираться потрое, по-нашенски. У них даже главный город как назывался? Троя, правильно. И троянский конь наш. С виду деревянный, а тронешь – столько неожиданностей. Все наши египетские жрецы, наши попы древние. Жрецы, они уже тогда ели больше остальных. Так их и называли жрецы. А Ной, который ковчег построил, наш дед Мазай. Все от наших. Римлян возьмем. Кто жил на Пиренейском сапожке до римлян? Читаем в энциклопедии. Загадочный народ – это русский. О, это русские. А кто в Риме, кроме наших, мог сразу построить развалины водопровода? Все от наших. Говорю вам, читаем в энциклопедии. Цитирую. Внимательно слушайте. Столица Римской империи была богата за счет того, что все остальные города жили бедно. Это вам ничего не напоминает? Вот так. Недаром есть выражение «Москва, Третий Рим». Далее, в энциклопедии. Боюсь читать вам. Глазам не верил, несколько раз перечитал. Когда денег в римской казне не хватало, сажали в тюрьму кого-то из олигархов. Наши, все признаки. В Сенате. Готовы? В Сенате. В римском написано в энциклопедии. Сенаторы часто дрались. Вот так. Один из энциклопедии, считаю, был настолько дрочливым, я зачитываю, что его кликуха была бешеной. Однажды он так взвинтился, что всех полил нектаром. Ну, минералки не было в то время. Ну и что, он латыш после этого? Нет. В энциклопедии прямо написано, он был сыном этруски и неизвестного юриста. Что еще? Давайте рассмотрим. Франция. На Франции даже долго останавливаться смысла нет. И так ясно. Французский язык произошел от русского. Вон сколько наших слов до сих пор у них. Портмоне, абажур, шифонер, аэропорт, шнурки, лапша доширак. А с чего Париж начался? С Елисейских полей. Вслушайтесь, Елисейские поля. Кто на полях всегда елисеял? Наши традиции. Все от наших произошли. Все. Египтяне, португальцы, испанцы, народ басков в Испании. И те наши. До сих пор их певец у нас поет. Инквизиция с чего началась? С русской народной медицины, с банок, горчичников, с русской бани. 120 градусов, можжевеловый веничек, чуть колючей проволоки добавлено, чтобы пробрало. Недаром иностранцы до сих пор боятся русских бань. Так и говорят, это Russian крематорий. И великие все в истории наши были. Гомер, слепой, какие книжки писал. Только наш мог так красочно описывать то, что никогда не видел. Ньютон, только нашего надо ударить по голове, чтобы ему мысль в голову пришла. Колумб, только наш мог поплыть в Индию, а попасть в Америку. А Пизанскую башню в средние века без фундамента кто мог сразу построить? Только молдаване. Но их тогда еще не было. Все от наших, все. Китайцы эти тоже от наших, от сибиряков окосевших произошли. Из языка ясно, лингвисты подтверждают. Как рабочих китайских в истории звали? Кули. Потому что их так и спрашивали. Кули ты работаешь? Даже герои мифов, легенд, все русские. Зевс, наш пахан на зоне типичный. Венера, торговка, у нее товар с руками оторвали. А это Тесей, единственный, кто догадался, как облапошить Минотавра. По-нашенски. Легенду помните? На Крите в лабиринте жил Минотавр, чудовище. Ему каждый год скармливали 12 юношей, 12 девушек. Тесей по-нашенски сказал, все, замочит его, заказ принял. Сам вошел в лабиринт с нашенской смекалкой, постоял, вышел. Говорит, убил, все, замочил. Все поверили, жрать чудовищу не давали, оно и сдохло. И напоследок, много можно приводить подобных примеров. Конечно, к сожалению, Украина хочет все присвоить себе. Не получится. Украина как сама образовалась? В России кто-то что-то украдет и на окраину. Украл на окраину, украл на окраину. Вот там, где скопились все, кто украл...
Украина.
Недаром у них до сих пор главное предприятие, которое торгует газом с Россией. Знаете, как называется? Укргаз. Это такие мелочи, адресованные в первую очередь молодым. Молодые люди мало стали читать. Ну, конечно, не все, но некоторые вообще не читают даже сказок русских народных. Хотя я не склонен критиковать огульно молодое поколение. Мне доводилось встречаться со многими молодыми людьми. Я должен в их адрес сказать и хорошие слова. Сейчас мое поколение, не обижайтесь, но они талантливее нашего поколения. Просто они этого не знают. Но у них модемная плата шире, у них новые модификации модемной платы. Винчестер срабатывает быстрее, но файлы пустые, к сожалению. Хотя те, которые читают, они очень развиваются, быстро, бесспорно. Но есть над чем посмеяться и когда дело касается молодых. Они действительно не читают, даже сказки народные не читают, поэтому я решил так осовременить, заинтриговать их русскими народными сказками. Может, после этого прочитают. Жили-были старик со старухой, и не было у них детей, и ведь некому было подсказать, что делать. И спросили буржуины у мальчишек и бальчиши, а почему в Красной Армии даже после третьей не закусывают? И ответил им мальчишки и бальчиши, это великая военная тайна. И больше я вам ничего не скажу, пока не нальете. Ой, Винни, Винни, смотри, зебра. Это не зебра, это ослик милирование сделал. Долго возился Иван-царевич с лягушкой. Пока не увидел записку, улыбнитесь, вас снимают скрытой камерой. Вообще эти реалити-шоу, они, конечно, по-моему, достали даже молодежь. Но я не смотрю это, но я бываю иногда в кафе, ко мне подходят молодые люди, начинают разговаривать. Каково уж было мое удивление, когда подсели две девчонки и говорят, ой, мы все время хотели с вами вот встретиться, поговорить. Скажите, кто вам больше нравится в «Доме 2»? Я даже не знал, о чем они спрашивают, честно. Я потом посмотрел, в такой ужас пришел. У меня волосы шевелиться аж в подмышках начали от этой передачи. Такая... 30 лет сидел Сиднем Илья Муромец на печи. Такого бодуна Русь еще не знала. Хлопай ресницами и взлетай, напевали хулиганы, откручивая от Карлсона моторчик. Вообще, продолжая тему молодежи, я должен сказать, что действительно есть очень молодые, талантливые люди. Мне странно, что телевидение все время показывает одних и тех же людей в жанре юмора. Мне присылают письма молодые люди, и я вам должен сказать, многие из них одаренные. Конечно, есть и графоманы. Я хочу сейчас представить вам одного молодого человека. Мне очень хочется быть для кого-то из молодых полезным. В свое время, лет 7-8 назад, я увидел на одном выступлении Максима Галкина. Мы до сих пор с ним дружим, несмотря на то, что в хороших отношениях. Или наоборот, надо говорить, не знаю. Но я ему предложил тогда ездить со мной выступать, и 3 года мы колесили с ним по весям нашей страны, ездили за границу несколько раз, и так сдружились с тех пор. Я вам должен сказать, что тогда даже в афишах писали «Выступает Задорнов со своим преемником», а в Питере написали «Задорнов со своим преемником выступает». Молодой человек, которого, чьи произведения я хочу сейчас прочитать, он находится в зале. Но я не хочу так, он не выступал никогда на сцене. И мне попались однажды его стихи, они мне очень понравились, лирические. И я так задаю провокационный вопрос, а с юмором есть что-то? И оказалось, 1400 стихов с юмором. Я все прочитал. Выбрал некоторые приличные, сразу говорю. Вот что были приличные, те и выбрал, собственно. Остальные 1000 читать нельзя. Но самое из этого приятное, что он не бедный человек, он зажиточный. Он вообще работает, я даже не знаю, как это, если я скажу откровенно, это будет неправильно, в финансовой сфере, вот так вот скажем. И это очень приятно. Многие зажиточные, обеспеченные, так скажем, люди поняли, что не в деньгах счастье. И мне так нравится, что этот человек, у которого какие-то схемы финансовые сидит, и в это время пишет стихи. И я сейчас прочитаю вам эти стихи, если вам понравится, я вам его представлю. Нет, и не важно. Вот... Делаю я это первый раз, но я хочу, чтобы телевидение, конечно, показало, что у нас есть молодые талантливые ребята. И что не надо думать, что только одни и те же лица передвигаются из аншлага в кривое зеркало с первого на второй и со второго на первый. Нет, есть гораздо... Но телевидению нужны рейтинговые рожи. Вот как моя рейтинговая рожа. Я так и называю себя рожа. Итак, такие двустишья и четверостишья. Но это не очевидно, надо напрячься опять. Сказала мне как-то Полина, что арфа – это стриптиз пианино. Вчера отмечал на банкете хор мальчиков в 40-летие. Никто вас не осудит, ни за горами лето, экзаменов не будет, все проданы билеты. Ну а что, ему приятно, вы ему аплодируете. Он здесь находится на первом ряду, попробуйте вычислить, не вычислите. Потом представлю. Вот это мне очень нравится. Такая наша жизнь. Немцы, японцы, не шибко там. К вам обращаю свой стих. Поаккуратней с машинами, нам еще ездить на них. Есть талантливые люди, понимаете? Поэтому сейчас я своей рожей раскручиваю молодого. Бесовскими методами божеских задач. Я не боюсь позора, давно забытые амбиции. Мне плохо, приедет скорая, мне хорошо. Yes! Молодцы. Закон сей действует на нервы. Храпящий засыпает первым. Ползала понимает, о чем речь идет. Это лирическое. Я буду читать под разных поэтов. Не отрицаю, был бы очень рад любить вас 20 килограмм назад. Предмет известен автору, понимаю.
Стою и пальцем тру висок, и ухо, и затылок. Забор в России из досок, а мебель... Мы русскими являемся и званием дорожим, мы матом не ругаемся, мы матом говорим. У народа на Руси издавна ведется, сколько гостя не корми, все равно напьется. Лирическое. Грустно. До свадьбы я любил всех женщин, сейчас люблю одною меньше. В соблюдении всех эстетических норм папуас папуасу друг, товарищ и корм. Я ждал, что снесет мне башню от пьянки с утра до вечера. Она была очень страшной. Но пить уже... А это мне посвящено. Я же закончил Московский авиационный институт. Это точно про меня. Тебя прошу, современный Икар. Не можешь летать, не марай тротуар. Подкову на счастье нашел у корыта. Не радуйся, кто-то отбросил копыта. Философское. За ночные страдания, за душевные муки нашим детям за нас отомстят наши внуки. Так простенько, дав официанту на чай, дай таксисту на трамвай. Эй, водитель, запомни призыв, пешеход всегда прав, пока жив. И овцы целы, и волки сыты, и кости пастуха зарыты. Счастье такое, да? Французский секс без белья нательного, а русский секс без белья постельного. Скажи-ка, дядя, ведь не даром в кустах ты прячешься с радаром. Это моя любимая дальше. Ой, она, вот это больше всех мне нравится. Пошла она за ним на Колыму, испортив этим каторгу ему. Не дай бог, даже вот, да, скрыться аж негде от нее. А это просто с точки зрения литературы хорошо, я считаю. Прячась от холода, Винни пух с голода. Мне главное нравится, что пересекается с моими впечатлениями от жизни. В жизни получается все наоборот. Спящая красавица, разбуди, урод. Карлсон под утро не спеша залетел. Теперь ждет малыша. Помню, мама заплела в косу мне цветочек, волочился по земле глиняный горшочек. А это просто из моей молодости. Вот жалко, я так не смог сложить слова правильно. У печени бы руки были, они бы горло задушили. Часто впадаю в экстаз и вспоминаю снова, как мама мила в первый класс, как папа нес выпускного. Ну и заканчивать надо грустно, я считаю, но верный. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, только ты меня снова и снова. Андрей Алякин, прошу вас. Спасибо, Андрей. Так держать. Скоро вместе будем ходить ездить выступать. Вообще интересно, что в записках пишут. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Вот интересный вопрос. Видели ли вы свою пьесу «Кофточка» в театре Списивцева? Я вообще видел, да. Ой, есть такой режиссер Списивцев, наверное, не все знают. У него в студии 800 детей работает. Он поставил одну мою пьесу. Там участвует 200 человек. Вообще, это режиссер-постановщик с необузданной российской фантазией. Он начинал еще в советское время, мы с ним дружили. Конечно, я видел. Я советую посмотреть, это довольно интересно. Он режиссер интересный. Кто не знает, я даже вот расскажу. Самый нашумевший спектакль в 70-е годы он умудрился поставить в электричке, в поезде. Это был спектакль о том, как Дзержинский едет на работу в ЧК, в Москву. А едет в поезде. И он решил поставить в поезде. И он умудрился договориться в советское время с электричкой, чтобы этот спектакль играли в вагоне электрички. Но человек, который пошел на этот спектакль, должен был купить билет на спектакль и билет на электричку. И я никогда этого не забуду, потому что это в воскресенье обычно игралось. А в воскресенье не очень трезвый люд ехал в Подмосковье. А спектакль пользовался бешеной популярностью. И представляете, люди, которые не знают, что там спектакль, идут на поезд Ярославского вокзала, и их спрашивают, лишнего билетика не найдется. И они начинают трезветь по дороге. А Списивцев действительно, это необузданный фантазии человек. Он, например, поставил Садко в павильоне океановодства на ВДНХ. Среди вот этих монстров, рыб, чудищ. И потом, когда Садко поднимается со дна морского, он всех вывел на крышу. И было ощущение освобождения такого. Замечательный придумщик, но с этим спектаклем, ну сколько ж было моментов таких совершенно неожиданных. Мне однажды Слава пожаловался, что он вечером собирает, в спектакле участвовало 900 человек в этом. Ну, например, Дзержинский заходит, вот там в одном вагоне, вы едете как зрители, и зашторены окна, потому что там спектакль идет в этом вагоне. Электричка трогается, заходит Дзержинский, говорит, там... Мы сели в поезд, поехали, и разыгрывается действие. Ну и, допустим, в какой-то момент Дзержинский говорит, наших товарищей повесили в лесу на рассвете. В это время открываются окна по сценарию, и там в лесу висят два человека. То есть он заранее засылал своих ребят, они там что-то подвешивали. Те, кто ехали в вагоне, где разыгрывается, они понимали, почему висят. Но вы представьте себе, что творилось в других вагонах. Люди с топ-краном останавливали электрички. На очередной станции Дзержинский, допустим, говорил такую фразу. Мы подъехали там, Гродно, нас встретило рабочее движение. Опять на станции, и в это время электричка останавливается, все было очень выверено, и там идет демонстрация с лозунгами «Долой эту власть». То есть эти податы в других вагонах, они трезвели к концу этой поездки. Но однажды, я несколько раз смотрел этот спектакль, потому что действительно много импровизации было интересно. И вот жандарм выгоняет революционера из поезда и должен застрелить на глазах у всех, кто смотрит в окна вагона. Тот должен побежать через кювет, и он и тот в канаву валится. И вот жандарм выводит, а там... На соседней, на другом пути стоит товарный поезд. Вот это. И революционер понимает, что никто не увидит сейчас, как его расстреливают. Думает, полезть под товарный. А вагон, груженный песком загружен. Такой бархан песочный на вагоне, на открытом товаре. Этот революционер находит самый короткий путь к побегу через вагон. Он залезает на этот песок, в этот бархан. Жандарм понимает, надо стрелять. Все смотрят, думают, о, как здорово придумано, подогнали товарный состав специально. И жандарм, бах, бах, бах. И это так красиво в песке умирает. Товарный поезд трогается и уезжает. Я вам говорю, обратите внимание на Списивцева. Это очень интересно, на мой взгляд. Дядя Миша, папа сказал, что не пойдет на ваш концерт, так как ему жалко денег. А я пришел, мне его денег не жалко. Это я сохраню эту записку. Как вы относитесь к КВНу? Я вообще КВН очень люблю. Другое дело, что иногда они как-то очень много говорят, и шуток мало на какой-то промежуток времени. Но вообще, я вам должен сказать, что КВН заменил практически, я не знаю, ну, комсомол, что ли. И потом довольно часто говорил, что вот на русском языке только КВН есть на земле. На других языках нет. Это значит, только у нас такое количество молодых остроумных людей и один находчивый Масляков. А в КВН играют везде, в школах, в тюрьмах играют в КВН. Игра очень интересная, на мой взгляд. Михаил Николаевич, сейчас все звезды разговорного жанра запели. Поете ли вы? Я не пою. Если я запою, вы уйдете из зала. Вообще, это у меня не просто медведь на ухо наступил, он танцевал на обоих ушах. Не... Хотя мне хотелось запеть. Мне... Я завидую тем, кто поет. Почему мне нравится работать с РЕН-ТВ? После концертов моих, показанных на РЕН-ТВ, очень много приходит интересных писем. Сейчас в электронной почте у меня только непрочитанных осталось 12 или 13 тысяч этих писем. Но действительно нет времени. Но иногда я читаю их, и я должен вам сказать, что я опять живу с надеждой, что все не так плохо в стране. Очень много интересных людей присылают свои наблюдения, делятся какими-то своими мыслями. Очень много отзывов о моих высказываниях насчет западной реформы образования, о том, как, в общем, благодаря этой реформе у нас начало падать образование. И особенно, знаете, из Прибалтики много. Вот Прибалтика первым, и Литва, и Эстония, и Латвия первыми нырнули в западную реформу образования. Там очевидно падение образования. У мальчика, латыша, например, спросили на телевидении, знаешь ты, кто такой Гитлер? Он сказал, знаю, это нападающий сборной Германии по футболу. Все-таки у нас таких экземпляров еще нет. Еще сидел мой знакомый, тоже латыш, со своей дочерью, смотрел телевизор, там чаплиновский фильм шел. И он говорит, надо же, какие трюки, как он так снял? А дочь говорит, папа, это компьютерная съемка, значит, все. Латышка, девочка, обслуживает нас на фестивале песни в Юрмале. И хорошенькая такая, я спрашиваю, как вас звать? Она говорит, Лаура. Я говорю, ой, Петрарка вам посвящал сонеты? Она на меня смотрит вот так вот, говорит... Вы сколько водки будете заказывать? Думают, что я перепил, раз такие вопросы задаю. Даже латыши, получившие образование в Советском Союзе, гораздо что лучше, нежели образование на Западе, все равно что-то с ними случилось из-за этого влияния с Запада. Как будто все попали в западню. Мне латыш интеллигентный говорит, вы русские агрессивные. Я говорю, почему? Гениальную фразу он мне выдает. Вы напали на шведов под Полтавой. Я ему говорю, а как они там оказались? Ты не думал? А в латвийской телевизионной программке анонсировали 17 мгновений весны фильм. И написали в анонсе 17 мгновений весны в скобках. Художественный фильм о том, как советские разведчики мешали работе гестапо. Когда наши ездят в Эстонию, они потом возвращаются полные впечатлений. Мне из Риги недавно позвонил бизнесмен, который поехал в Таллин из Риги, и его остановила эстонская дорожная полиция, потому что он превышал скорость, ну, вы же русский с темпераментом, но не может он по эстонским знакам ездить. И они его остановили, они вся так не берут, за границей не берут, в Америке не берут, и мы брать не будем. И эстонец очень такой взятку не берет, выписывает штраф. Ну куда нашему бизнесмену ехать в другой город, платить куда-то? Ну не будет он. Он отсоображал русское, горжусь я нашими ребятами. Он эстонцу говорит, этому, какая у тебя ручка классная. Слушай, у меня нет такой, я коплю ручки, продай мне ее. Он говорит, сколько? Он говорит, ну я бы $100 дал. Он говорит, за 100, пожалуй, продам. И продал. Наш засунул ручку, он стоит. И говорит, а чем я писать буду? Наш говорит, можешь купить ручку у меня? Он говорит, нет, дорого, езжайте. Почему я об этом рассказываю? Потому что я не хочу, чтобы мы стали такими. Но, к сожалению, западная реформа образования уже свое дело делает. И мне очень много писем присылают наши учителя. Присылают с печалью, со скорбью. Пишут, вы не представляете, уже многие дети в слове «здравствуй» 4 ошибки делают. Один на уроке литературы на вопрос, кто такой Чацкий, ответил тот, который все время сидит в компьютерных чатах. На вопрос, кто такой Есенин, еще один парень, учительница, ответил, ясен перец. Конкретный пацан, который еще играл Сашу Белого. Ну, Саша Белый достал всю страну. У детей путается он. Кто он такой уже? Вообще, опрос молодежи выявил, что в России 90% молодых людей считают, что картина Айвазовского «Девятый вал» – продолжение картины Бондарчука. «Девятая рота», да. Я был свидетелем подобных моментов. Знаете, в одном из сибирских городов тоже находился в кафе, подсели две девчонки. Говорит, расскажите, дядя Миша, что-нибудь интересное. Я про Колчака начал рассказывать. Его на притоке реки Лена расстреляли. И это мой герой практически. Это человек чести, достоинства. Я им рассказываю романтическую историю о Колчаке. А они так слушают, говорят, как вы интересно рассказываете. Слушайте, а кто такой Колчак? Они меня спрашивают. Я говорю, вы Колчака не знаете? Нет. Как? Вы школу закончили, вам 19 лет. А Врангеля знаете? Да, это джинсы. Что пишут в сочинениях? После реформы Александр II разрешил всем заключенным провести эпиляцию. Зэки с побритыми ногами ходили. А девушка написала, я горжусь Петром I за то, что он боролся с фашистами. Мальчик в сочинении. Печорин танцевал с княжной Мэри Мензурку. Еще один пацан написал, хорошо, что изобрели ксерокс. Раньше книжки надо было читать, а теперь их можно ксерить. Мне присылают задачки, которые теперь дают детям по физике, по математике. Многие задачки стали брать из западных учебников. Почему? У нас были замечательные учебники в советское время. Как вам нравится следующая задачка? Из американского учебника перепечатка в наш учебник физики. С дерева упала ветка. Нормально. Дальше. Я вас предупредил. Пробегавший мимо олень заметил, что ветка упала по параболической траектории. Не слабый олень у американцев. Навскидку он, навскидку олень, определил скорость течения реки 2 метра в секунду. Ну, олень. Помогите оленю сформулировать уравнение движения ветки в системе отсчета, связанной с землей. Да, потому что, ну, олень совсем без уравнения жить не может даже. Вообще, при мне про американцев стало столько писем приходить. Многие, когда я впервые высказал свое мнение про американский стиль жизни, не про американцев. Американцы добрые, симпатичные ребята, во многом наивные. А про их стиль жизни, вот что я всегда высмеивал. Мне не верили, думали, что я прикалываюсь. Теперь столько писем, что я решил делиться впечатлениями уже не моими, а тех, кто мне пишет. Например, парень работает на Аляске, из Питера, знает хорошо английский язык, работает гидом. Американцы приезжают к нему, первый вопрос, когда включают «Северное сияние». Из турбюро прислали письмо. Заказали в Нью-Йорке номер в гостинице. Просят прислать подтверждение. Из Нью-Йорка спрашивает женский голос. Куда? Дают адрес. Москва, почтовый адрес. Она все записала, спрашивает. А какая страна? Диалог президента США с супругой. Супруга, дорогой, тебе в ухо кто-то засунул жвачку. Буш вынимает из уха белый комочек. Это не жвачка, дорогая, это мозг. Буш поймал золотую рыбку, она вырвалась, упала на песок, подползла к большому камню и размажила себе голову. А я что хочешь про него могу говорить, меня все равно визы лишили. Есть у меня тут один вам подарочек. Знаете, я как-то давно при советской власти часто говорил, что я одного не понимаю, второго, третьего. Прошло немало лет, другая страна, власть. Все равно то одного не пойму, то другого. Причем, знаете, не только в политике, в нашей обыденной жизни. Ну, не понимаю, почему у нас в России всегда две беды. Причем одна беда вечно ремонтирует другую. Много-много не понимаю. Я не понимаю, почему только у российских светофоров конец желтого, начало красного считается зеленым.
Причем я не понимаю. Вот, наверное, многие люди многого не понимают из того, что я не понимаю. Вот многие ездили в поездах, правильно? Скажите. Я не понимаю, почему у нас на перронах перед отправкой поезда продают инструменты? Такие бомжеватые мужики ходят с коробками, открывают там гаечные ключи, отвертки. Это что, в наш поезд без отвертки не садись, что ли? Ко мне подошел один, подмигивает, говорит, купи, цены ниже ворованных. Я много езжу по России, вот, ну я совсем понять не могу. Скажите, откуда столько мягких игрушек по всей стране? На всех станциях продают этих бегемотов, плюшевых, в рост человека, жирафы выше вагона. Причем продавцы такие наглые, в окошко суют и вот так вот. Да, это вы смеетесь, а я спать лег, штору не закрыл. Ночью остановка, просыпаюсь, а у меня тени бегемота. Я думал, глюки начались. Много чего не понимаю. Я не понимаю сегодняшних выражений. Ну, правда, вот скажите, что означает выражение «незаконный банк формирования»? Это где-то есть, значит, законный банк формирования. Я тогда даже знаю, где. А незаконная торговля наркотиками – это что, надо только законно ими торговать, получается? Я не понимаю, почему вот евреи-бизнесмены, многие из них, ведь евреи из бизнесменов, они жалуются, мол, у них денег в обрез. Я понимаю так, если у еврея денег в обрез, достаточно, вы знаете, вполне достаточно. Я вообще не понимаю, откуда люди набрались столько модных слов. Все теперь такие умные стали, все знают, что такое аура, карма, чакра, да. Спрашиваешь, у тебя насморк, что-то аура разорвалась. Ты знаешь, вот лоскуты вытекают через ноздрю. А ты чё грустный, карму отдавили в автобусе. Чакры слиплись нижние. И главное, все жалуются, что их сглазили. Ну я не понимаю, как это может быть? Мужик напился. Нагрубил жене, она его толкнула с лестницы, сломал ногу, очнулся. Говорит, чую с сердцем, на меня порчу навели. Ну, рекламы никто понять не может. Я тоже не могу понять. Человеческим голосом объявляют, корм для собак стал еще вкуснее. Я не понимаю, он сам пробовал или ему собака рассказала? А это Тефаль, думает о нас, сковородка, думает о нас. Я не понимаю, вот как люди это не понимают или понимают? Названий наших не понимаю. Но согласитесь, это как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом «дружба» назвать бензопилу. С американцами я многого не понимаю. Ну и почему они нас считают по сравнению с собой недоразвитыми? У них молодые люди имеют право пить спиртное по закону только когда им исполнится 21 год по закону. Ну, наши в 21 год пить бросают. Правительство наше не понимает. Говорят, наше правительство сейчас обсуждает вопрос, что быстрее, наладить систему отопления в северных районах или дождаться глобального потепления планеты. Кстати, депутатов тоже не понимаю. Скажите, почему они не могут выучить слова гимна? Когда им надо спеть гимн, им монитор включают, они читают. Это что, думское караоке? Рекламная пауза. Считаю, такую рекламу надо снять на телевидении. По улице идет парень, говорит по мобильному телефону Nokia. К нему подходит другой. Слышь, братан, дай мобильник, позвонить надо. Тот его посылает, начинается драка. Через какое-то время уже человек 30 дерется. Приезжает ОМОН, всех избивает дубинками. Голос за кадром. Nokia connecting people. А вообще, когда я смотрю современную рекламу, у меня вот такая мысль. Все, что рекламируют сегодня, все содержит наркотики, особенно продукты. Вот вспоминайте, шоколад. Реклама. Едет грустная дамочка, грустная. Ей так плохо, думает, что бы сделать. Берет плитку шоколада, съедает. Шоколад точняк с кокаином.
Потому что тут же в мечтах любовью занимается с парнем за рулем прямо. И такой голос торкнутый: «Шоколад унесет вас в мир грез». Скрытая реклама наркоты. Да что там шоколад? Наркоту всюду добавлять начали. Во все продукты. Мужик, помните, съел йогурт, выбежал во двор, орёт: «Даниссимо!» Вот торкнуло пацана, да? А сейчас новая реклама «Даниссимо». «Даниссимо» — точняк с дурбазолом каким-то. Сначала показывают за людьми, которые еще «Даниссимо» не поели, гоняются монстры. Вот такая ломка! А потом пару кубиков «Даниссимо» вонзили, ништяк, все улыбаются. Все с наркотой, мизим с наркотой. У бабуси без мизима конкретная ломота. Мизим вонзила и в пляс. Конфетки, бараночки. А этот, который не сникерснул еще, погрыз телефонные столбы, телеграфные скамейки, кусок гаража откусил. Во, во ломка по полной программе, да? А это реклама «Рич». Жизнь хороша, как ни крути. О, как ни крути. Скрытая реклама косячков. В кошачий корм что-то добавлять начали. Экстази, что ли? Кот Борис, видали? На китикетице и мордой в клубок попасть не может. Детская наркота появилась. Съел растишку, появляется динозавр Дино. Молоко вообще так и называется — веселый молочник. От него на хихи пробивает. И главное, всех глючит, всех. Люди пьют бонакву, в метро рыбы плывут. От воздушного творожка корова на батуте прыгает. По лесам все звери торкнутые бегают, кричат: «Волк жует траву, волк жует траву». Волк вообще на травку подсел. Бобер чистит зубы. Ленор понюхал, пошла пруха с тряпками обниматься. А эта реклама, даже объяснять не надо. Суперклей-момент. Оторваться невозможно. Поэтому для вас реклама торчащие и реклама зависимые. Если ты соберешь по $1 $500, положишь в конверт и пришлешь нам, ты получишь в подарок уникальную майку с надписью «Лох». Спасибо. Все. Будьте богатыми. В исконно нашем смысле этого слова.
Ой, спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
Веселые.
Да шучу я.
Задорные.
Вчера у внука на мальчишнике был.
Непредсказуемые.
Боль твою шубу пробила.
Но всегда любимые.
А давай сегодня так, как я люблю.
Безумка.
Дальние родственники. Сегодня на РЕН-ТВ.